студии Олег Кубухов. Здравствуйте. Чтобы увеличить разрыв между двумя кандидатами на пост президента США, понадобилась темнокожая женщина, а именно сенатор Камала Харрис, которая станет вице-президентом Соединенных Штатов в случае победы Байдена. Согласно последним опросам, электоральный разрыв между Байденом и Трампом снизился до минимума, что только не делают кандидаты, чтобы поднять свой рейтинг, и на что они вообще готовы ради победы. Разберем в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Привет, Лен.
Здравствуйте.
Ну что, подрастерял свои позиции Байден, да?
Вот опрос Hill Harris X, опубликованный сегодня, дает Байдену преимущество 43% против 40%. Другой опрос, Rasmussen Reuters, также дает разницу в 3%, но там 48% и 45%. Угу. Но если это сравнивать, допустим, 2-3 недели назад, когда разрыв был от 10 до 15 пунктов, давали все социологические службы, то, конечно же, Байден что-то приуныл, и как-то он плохо выглядит на этом фоне. Эксперты говорят, что он теряет свое преимущество на фоне как раз массовых беспорядков, за которые он выступает и которые он поддерживает. Например, в Чикаго и Нью-Йорке, да, есть такой свежий пример, что полиция сообщила, что вот прям вчера были 100 человек арестованы, и 13 сотрудников полиции получили ранения после того, как сотни человек разбили окна, кражи из магазинов и участвовали в столкновении. А мэры как раз вот этих городов, самых крупнейших, это известные демократы, которые отвергают попытки и предложения Трампа о том, чтобы ввести федеральные войска или помочь как-то бороться с этим вандализмом и массовыми грабежами. И вот как раз вот такая негативную реакцию электората на Байдена связывают с тем, что он, ну, если он не стоит во главе этого движения, да, как говорят, мирных протестов. Угу. Но, во всяком случае, везде публично их поддерживает.
То есть, возможно, в принципе, раньше, может быть, они ему играли вот эти протесты на руку, то сейчас совершенно обратная реакция.
Ну да, люди устали, и совершенно им хочется стабильности, революция как бы прошла, а нужно жить дальше, и такие действия совершенно не подкрепляют его рейтинг. Другое, о чем говорят, это все-таки его почтенный возраст, потому что более половины, 50% вероятных избирателей считают, что Байден не дотянет до конца срока. Ну вот как-то, ну, так, знаешь, говорит, но все-таки был такой прямо задан вопрос, и отвечали респонденты на том, что, скорее всего, это будет... займет его место вице-президент, что он не сможет до конца срока все-таки...
Ну, конечно, не им как бы оценивать, как и что, и считать,
но
сколько ему лет жить осталось.
Но все же, понимаешь, в этом случае личность вице-президента, она, ее ценность увеличивается и значение увеличивается. И вот... сенатор от штата Калифорния, бывший прокурор Сан-Франциско, которую Джозеф Байден выбрал как раз и кандидатом на пост президента, она теперь будет оценивать и его шансы с позиции того, какой может быть она быть президентом в случае, если с ним, не дай бог, что-то случится. Если мы говорим о Трампе, он же пойдет на выборы, как и ожидается, с Майком Пенсом, который является действующим вице-президентом. Угу. И Трамп в этом плане не совершает никаких резких движений и ничего подобного. Ну, разве что, знаешь, что? Разве вот он заявил сегодня, я должна это обязательно сказать, что он бы обошел первого всенародного избранного президента Джорджа Вашингтона, если бы его рейтинг не снизился на фоне китайской чумы. Вот так. Вот он считает, что он сильнее, чем Джордж Вашингтон. Ну, а кто же станет все-таки вице-президентом, это определят праймерис в августе.
Ну что ж, действительно, давай попробуем расставить точки над «и» в той ситуации, которая складывается сейчас в предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки вместе с профессором Санкт-Петербургского государственного университета Александром Кубышкиным. Александр Иванович, здравствуйте.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Олег.
Александр Иванович, вот сегодня все обсуждают падение рейтингов Байдена. Не знаю, это рост рейтингов Трампа или нет. Как вы считаете, есть какой-то перелом в этой гонке или это такой текущий момент?
Ну, пока это все, в общем, текущий момент. Колебания есть, безусловно, вот по разным источникам рейтинг Байдена снизился, ну, не намного, на 4 в среднем процента. Сейчас от 7 до 10% он все-таки опережает Дональда Трампа. То есть он пока еще лидирует в президентской гонке.
Вот говорят, вот, что вообще у них разрыв там 2-3% сейчас.
Нет. Вот сейчас на 11 mm-hmm. число, насколько я знаю, разрыв, в общем, 7-10% в пользу Байдена. Mm-hmm. От 7 до 10. Проблема в том, что вот сегодняшнее избрание, вчерашнее, в движении Камалы Харрис, это, конечно, сильный шаг, но тоже его нужно относить к нему очень осторожно. Наверное, вы знаете, что Байден вообще довольно долго колебался в выборе своей кандидатуры на пост вице-президента, и очень многие эксперты полагали, что таковой будет Сьюзен Райс, советник президента по национальной безопасности.
Да, даже рассказывали, что она чуть ли не приезжала на консультации.
На согласование.
Да, ну, в общем, в конце концов он решил следовать общему тренду демократической партии. Это интересно, темнокожая женщина, именно темнокожая, а не чернокожая, но да. Она вот позиционирует себя как чернокожую женщину, потому что она утверждает, что воспитывалась как черная девочка вместе со своей сестрой, хотя мать ее индианка, а отец ямаец. Это вот ход такой, который сейчас, как я уже сказал, в тренде демократической партии, чернокожая женщина, юрист, сильной волей, с амбициозными взглядами. Ее даже некоторые журналисты окрестили американским Путиным. Промелькнули такие вот характеристики. Да, то есть это человек, который может задавать очень жесткие вопросы, жестко требует подчиненных, она очень амбициозна. Это было на праймерис, то, что называется, на предварительных встречах кандидатов от демократической партии. Но выступила она там, то, что называется, в президентской кампании 2016 года неуверенно, менее 2%. И Трамп ее считает, в общем, достаточно слабым кандидатом. Но, тем не менее, сказал, что это опасно для Америки,
Да. А вот скажите, а почему Трамп ничего такого не делает, чтобы повысить свой рейтинг? Ну вот ему пора уже, наверное, что-то чем-то таким заняться. Ну я понимаю, он там ведет кампанию против ТикТока, но это же несерьезно.
Вы понимаете, Лен, это нам с этого берега видно, что он ничего не делает. На самом деле он, конечно, многое делает, и у него сейчас первые главные задачи – как-то решить конфликт торговый с Китаем или выработать более четкую определенную позицию. И вторая проблема – это все-таки толкнуть американскую экономику в условиях коронавируса, в условиях борьбы с COVID-19. Что-то делается, рабочие места появляются, уровень безработицы снижается, несмотря вот на резкое снижение ВВП. Вот. Но все дело в том, что вот вы правильно сказали, что многие американцы устали. Пока усталость, она наблюдается не только среди активных демократов, но и сочувствующей демократической партии, которая выступает с позиции неолиберализма. И вот, кстати, как раз Камала очень хороший кандидат именно в этом плане. Она очень, я такой убежденный сторонник, значит, во-первых, борьбы за гражданские права, во-вторых, за эмансипацию женщин, в-третьих, за открытое образование, в-четвертых, в общем, за все то, что связано с имиджем Барака Обамы. И вот в этом смысле она будет выглядеть очень ярким последователем именно Обамы, который сейчас вроде бы в тени, но на самом деле очень серьезно воздействует на идеологию и тактику демократов приближающимся выборам.
Александр Иванович, а вот вы сказали, вот сейчас расписали Камалу Харрис как очень хорошего кандидата, но чуть выше говорили, что нужно к этой кандидатуре очень осторожно относиться, есть какие-то опасения. А расшифровать можете? В чем могут быть опасения?
Расшифровать я могу ее. Она достаточно популярна в Калифорнии. Именно поэтому она сенатор от Калифорнии. Она блестяще выиграла в 2017 году выборы в Сенат. На общенациональном уровне, повторяю, к ней отношения настороженные, да, и среди консервативных республиканцев, и среди так называемого молчаливого большинства, вот такого рода лозунги, связанные с обамовскими программами, в частности, с программой медицинского страхования и так далее, они, предмет очень острой дискуссии в Соединенных Штатах. Вот. И поэтому она может, как говорится, что-то получить, но я пока бы не стал делать таких слишком оптимистических прогнозов в том, что ее поддержат на национальном уровне. Демократы все решит, как вы правильно сказали, все решит праймерис, и, соответственно, там, возможно, еще будет проведена какая-то рокировка, но то, что Байден ее выиграл, это все-таки говорит о том, что какую-то опору она получила внутри демократической партии, и посмотрим, как будут развиваться события.
Ну, но мне кажется, что они раньше были как бы такие непримиримые противники. Во всяком случае, они так себя вели на праймерис, когда она вышла из президентской гонки.
Нет, Елена, нет. Это тактика обычная, да, потому что даже лучшие
это
друзья,
шоу, да?
Которые, да, даже лучшие друзья, которые, в общем, после всего этого сидят в одном кафе потом или в ресторане за шабли, они в публичных дискуссиях, понимаете, проявляют свои политические устремления, потому что политика политикой, а вот обычные связи на самом деле. Харрис и Байден близки через покойного сына Байдена, потому что Бо, это сын Байдена, он был очень близким другом Харрис в Калифорнии, и в этом смысле Байден давно за ней наблюдает, безусловно, и, в общем-то, они знакомы много лет. А вот эта тактика, когда она упрекала Байдена, обратить внимание на кадрах телесъемок, да, у Байдена абсолютно спокойное совершенно лицо. Он понимает, что это часть игры, ей нужно подчеркнуть и оттенить свою позицию, так сказать, от позиции другого кандидата. Она же должна чем-то отличаться. Она отличается напористостью, умением задавать неудобные вопросы. Ну что ж, это качество, как Байден считает, надежно прикроет его в случае чего, потому что он и сам не скрывает, что он президент на один срок.
На один срок. Он может быть даже и меньше, срок. Чем на один срок. Если...
Ну, медицина в США, она, в общем, делает чудеса иногда, но он действительно чувствует себя неважно, и, в принципе, он не рассчитывает два срока вести тяжелую изнурительную борьбу. Тем более, что ему придется еще эту борьбу вести сейчас с Трампом на заключительном этапе и избирательной кампании. Она потребует от него, конечно, очень больших физических и моральных усилий. В этом плане он, конечно, рассчитывает на Камалу.
А вот,
чтобы она взяла, да.
Да, а вот как вы думаете, а вот вам не показалось, что Трамп как-то более легкомысленно относится к этой предвыборной кампании, или, может, он делает такой вид, будто бы он выше этого, и все-таки всякие шуточки, прибауточки, нету такого напряжения?
Вы знаете, Лен, это стиль Трампа, экстравагантный. На самом деле, вот вы понимаете, демократы слепили определенный образ из Трампа, да, и этот образ вот сейчас, спустя три года, дошел и до нашей, так сказать, широкой публики, да, о том, что он человек неглубокий, недалекий, с не очень качественным образованием, поверхностный, не знает многих вещей и так далее. Это как раз одна из тех фишек, которые демократы, значит, выдвигают для того, чтобы противопоставить, скажем, Трампу, интеллектуала Барака Обаму или, значит, Хиллари Клинтон и так далее, которые традиционно связаны с интеллектуальной элитой, левой по большинству своем, по убеждениям США. На самом деле Трамп, конечно, бизнесмен, очень качественный, хорошо подготовленный, он, надо сказать, тщательно достаточно готовит все свои, то, что называется, экспромты, и он почти не делает таких крупных и явных ошибок принципиального характера, за которые его можно было бы, ну, вообще обвинить, скажем там, в неспособности руководить страной. Он рассчитывал, конечно, на то, что экономика Соединенных Штатов, которая с 2016 года шла на подъем, безусловно, до 2018 года, до конца 2018 года. Но вот этот резкий спад, 30% падения ВВП, угу. Это, конечно, рост внешнего и так далее, подорвали его оптимизм в определенной степени. Сейчас он ищет выход, но он сдаваться не будет.
Но это же не его, как бы, провина в том, что... В том, что во всем мире кризисы, в том числе и в Соединенных Штатах. Вот знаете, в связи с этим я хотела с вами такой еще такие еще данные обсудить. Есть такая информация, вот провели там расследование американские СМИ о том, что Дональд Трамп не потратил ни цента на свою избирательную кампанию, а наоборот даже еще заработал. Все деньги из пожертвований, практически все, идут на оплату счетов, которые ему выставляют его же компании. То есть он собирает с инвесторов, с людей, с избирателей, а отдает своим же компаниям. И там что-то насчитали около 5 миллионов долларов, которые он уже перевел на счета своих компаний из своего штаба, со счета своего штаба.
Это данные возможные и точные, да? 5 миллионов, правда, для Трампа это, в общем, сумма не очень большая.
Но зато ничего не потратил.
Дело-то в том, что финансовые операции Трампа, они являются предметом очень тщательного всегда анализа, да, потому что к нему есть вопросы со стороны налоговой службы Соединенных Штатов, со стороны ряда юристов, которые сомневаются в чистоте его чисто экономических сделок, то, что называется, экономических проектов и так далее. Это, опять же, часть сбора определенного компромата, который сопровождает в некоторых сразу ипостасях существует. Ну, возьмите книгу, которая была опубликована, и Болтоновская книжка, и книжка племянницы Трампа, в которой, значит, дается дискредитационная абсолютно характеристика Трампа и так далее. Но он держит удар, и самое-то главное, что вот во всей этой истории любой исход для России ничего, в общем, хорошего не сулит. Трамп выиграет, начнется та же самая история. Значит, сначала звонок президенту Путину, потом санкции. Байден выиграет, Байден лично сам ничего ему не будет делать. А вот та элита, которую он поставит на руководящие посты демократической партии, конечно, безусловно, выступит за ужесточение антироссийских санкций и так далее, и так далее.
Нам Александр Иванович, прошу прощения, давайте здесь многоточие поставим до следующего раза, до следующего обсуждения ситуации в предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Спасибо вам огромное. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин уточнил, как сейчас складывается предвыборная кампания в Соединенных Штатах.
В эфире радио «Спутник».
Напомню, Камила Харрис, которую выбрал Байден как будущего вице-президента, ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатов от демократов в президенты США. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки 16-го, наверное.
19-го, это в этом...
В этом году, да, ага. Да, позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя единственной темнокожей среди участников борьбы.
Ну и, естественно, Дональд Трамп не остался без своих замечательных комментариев в Твиттере. Он высмеял кандидатуру Камалы Харрис, назвал ее слабой, что это делает ее лучшим соперником. Он припомнил все ее противоречивые высказывания, которые она говорила в ходе своей избирательной кампании, когда она была тоже кандидатом от от демократической партии. Он ей припомнил, как она меняла свое мнение, причем по ключевым вопросам. И даже сказал, что он очень удивился тому, что Байден выбрал такую себе помощницу, такого себе соратника. И ее основной недостаток – это связано с ее неумением четко формулировать политическую программу. Вот такая вот противоречивая кандидатка.
Насколько же она все-таки противоречивая? Поговорим об этом вместе с политологом, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Владимирович, почему вы такое вот обсуждение будущего, даже не так, кандидата в будущее вице-президента, такое живое?
Ну,
такое эмоциональное?
Да. Я думаю, что Трамп почувствовал угрозу, во-первых. Uh-huh. Ну, кстати, кому бы говорить о противоречиях, только не Трампу. Да? Человек просто...
Ну, ему можно.
соткан из противоречий. Он просто весь соткан из противоречий. И утром он говорит одно, в обед другое, а вечером противоположное первому и второму. Поэтому Трамп сам это все понимает, и он почувствовал вот эту вот угрозу, может быть, даже в некой той самой противоречивости. Во-вторых, что это действительно цветной кандидат, скажем так, она фактически представляет не столько афроамериканское, сколько в целом цветное население Соединенных Штатов. У нее уже родители, мать из Индии, отец с Ямайки, то есть здесь все уже намешано, очень такой коктейль серьезный. Во-первых, она молодая, ей 55 лет, и рядом со старичком Байденом она будет выглядеть очень бодро. Байден, кстати, на 4 года старше Трампа, то есть это вообще какое-то геронтологическое соревнование вообще происходит сегодня в Соединенных Штатах в ближайшие месяцы произойдет. Одному 73, другому 77, то есть какой-то вот цирк. Вот. И, но при этом мы вполне возможно видим, ведь она вице-президент, если все удастся у Байдена, мы видим будущего президента Соединенных Штатов, женщину-афроамериканку. Это, конечно, что-то в этом есть. Так вот, он увидел эту угрозу, он понял, что сейчас, в тот период, когда из-под ног уходит земля, ведь все то, с чем в свой последний четвертый год первого срока, или вообще срока, Дональд Трамп пришел со всеми теми успехами, их все дезавуировал коронавирус. Да? Были новые рабочие места, сейчас безработица. Явные проблемы в системе здравоохранения, да, то есть, в принципе, как не было хорошо в американском здравоохранении, и лучше не стало. И по большому счету и во внешней политике очень много проблем, а проводить сейчас активную внешнюю политику очень сложно. Мог бы, конечно, Трамп довести свое начатое дело до конца, разрушив все экономические и политические союзы, которые существуют в мире, и где США участвуют, и дойдя уже, может быть, до Организации Объединенных Наций. Но надо заниматься вообще своей страной. Поэтому, конечно, сейчас вот такой активного такого игрока в компанию вход для него весьма опасен, тревожен, и я думаю, что это вот, в общем-то, он в такой злой лобби в бессильной, оскорбительные заявления в адрес сенатора выбрасывает.
Ну, мы же с вами понимаем, что это просто модный тренд, что должна быть в руководстве страны женщина, да, темнокожая, феминистка. Но Трамп же себе такого не может позволить, да? Он же последовательно выступает как расист и как противник всяких мигрантов.
Ну, понятно, да, он не может, и он будет, конечно, вынужден просто эту свою линию гнуть до конца, но тем более это соответствует его убеждениям. В чем Трамп отличается от многих американских политиков? В том, что он на самом деле что думает, то и говорит. И он действительно свои убеждения, он, в общем-то, не скрывал, и с ними пришел к власти. Он останется в истории как, ну, в этом плане честный человек, конечно.
Вы так говорите, останется в истории, да. Что вы уже ставите крест на его будущем президентстве?
Слушайте, ну вот предсказания аналитиков, которые удачно предсказали в свое время победу Трампа, хотя все склонялись к Клинтону в свое время, кстати, я тоже сейчас пересматривал, что я говорил там несколько лет назад. Так вот, они сейчас говорят, что да, действительно, у Байдена большие шансы. Ведь реально, американцы будут голосовать за внутреннюю Америку, за ситуацию внутриамериканскую, за вот то, с чем они ассоциируют Трампа. Они уже через несколько месяцев, еще пару месяцев вот этого безумия, которое сейчас происходит, а там уже и выборы, они могут забыть об успехах Дональда Трампа и вот оценивать будут его деятельность по вот этому последнему году, когда коронавирус, где он вроде бы и не виноват, но собраться в кулак он не смог.
Поэтому... Вот это то, что вы говорите, безумие, как раз Джо Байден и поддерживает все это безумие.
Ну, поддерживает он, может, и безумие, но отвечать за это безумие придется Трампу. Ну, в любом случае, кто бы там ни разжигал сейчас протесты, да, кто бы сейчас там ни братался с хулиганами на улицах, но отвечать за это придется тому, кто этих хулиганов на место не поставил. При этом, еще раз повторюсь, мы забываем, что все это происходит на фоне коронавируса. Мы считаем, что в Соединенных Штатах ситуация похожа на Россию. Ничего подобного. Я разговариваю с друзьями из тех штатов, которые вот как раз очень серьезно подвержены сейчас, где заболеваемость растет. И говорят, да, мы, конечно, привыкли, но мы так уже устали от этих ограничений, от какого-то бесконечных непонятных нововведений, а плюс еще эти беспорядки. То есть, вообще-то, Минск, который сейчас всех удивляет, да, и возмущает, и пугает, да, по сравнению с Соединенными Штатами, это цветочки. То, что происходит в США, это очень такие уже созревшие ягодки. Поэтому отвечать придется Трампу за это.
Поэтому наверняка сейчас США не обращают внимания на Минск, потому что у них самих там полыхает.
Вот, это так, и полыхает очень серьезно, и я говорю, те, кто говорят, что такие протесты для Соединенных Штатов, они, в общем-то, обычно, они периодически происходят в разных городах, во-первых, полыхают все Соединенные Штаты, во-вторых, еще раз, я уже 10 раз это сказал, коронавирус. То есть несколько чрезвычайных ситуаций сошлись в одной точке, плюс на это накладывается предвыборная президентская кампания, где звучат оскорбления, что обычно...
Игорь
Владимирович.
Где власть проигрывает, где люди все эти вещи называют еще своими именами.
Да, время у нас, увы, заканчивается. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал свою оценку кандидата на пост вице-президента в случае победы Байдена на выборах президента в США.